Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Вопросам энергетической безопасности Абхазии посвящался круглый стол, организованный сегодня Центром социально-экономических исследований и Конгрессом народа Абхазии. Какие риски отмечают исследователи, говоря об энергетической безопасности, и какие пути преодоления этих рисков предлагают? Побеседуем об этом с экономистом, сотрудником ЦСИ Хатуной Шатыпа. Здравствуйте, Хатуна.
Здравствуйте.
Итак, вы сегодня тезисно рассказали о рисках, которые существуют в сфере энергетической безопасности нашей республики. На каких рисках были сделаны акценты и на чем основаны выводы ученых?
Мы продолжаем работу постоянно действующей такой темы этого года, цикл «Проблема национальной безопасности». И вот в этом контексте наш коллектив подготовил такой аналитический доклад, небольшой, но чтобы его подготовить, конечно, мы проанализировали имевшие материалы. И до этого, начиная с 2015 года, мы работали тогда над стратегией со специалистами, потом проводили несколько тем по энергетике. И был еще доклад по институциональным аспектам развития, в том числе энергетики. И вот далее проанализировали мы полученные ответы, анкеты, я имею в виду, когда ездили по селам, что беспокоит наше население, там ряд вопросов. Все это проанализировав, подготовили вот этот краткий доклад. Мы сегодня это представили участникам нашего круглого стола.
Да, кстати, кто был и как восприняли вот эту информацию?
Участниками... Как всегда, мы подбираем не только ученых, мы приглашаем, просим специалистов, профессионалов той или иной сферы, обязательно представителей органов власти. В данном случае у нас секретарь Совета безопасности Сергей Миронович, да, был представитель Министерства экономики, зам Миквабе Теймураз Рабович, представитель, конечно, РУП «Черноморэнерго», ну, а дальше ученые, предприниматели и члены исполнительного комитета Конгресса народа Абхазии. Кстати, эти темы как раз формулируются, согласовываются вот между этими круглыми столами. Заседает исполнительный комитет, и мы там определяем тему, допустим, следующую или последующие темы.
Ну и как они, вот все присутствующие, оценили то, что прозвучало вот как риски, да? И потом вы говорили о путях решения, может, не конкретно вы, но специалисты, которые там были, ученые. Как те, кто там был, оценивали то, что они услышали?
Знаете, сегодня такая ситуация, когда большинство, я уверена, даже значительное большинство нашего населения, населению знакомы эти риски. Мы их сгруппировали и обозначили самые-самые актуальные, ключевые. И это позволило нам определить необходимость такого подготовительного этапа. То есть отрасль находится в таком фазе кризиса, что сразу начать эффективно, чтобы отдача была от реформ, уже это очень проблематично. И поэтому мы предлагаем такой, скажем, подготовительный этап или первый этап, где можно нивелировать эти риски, обозначенные, известные они в Абхазии. И мы ушли от, знаете, долгосрочных задач. Они у нас в стратегии еще прописаны. И, кстати, эта стратегия остается актуальной до сих пор. А мы сделали более вот на этот первый этап, на вот текущий 2022 год, ряд мер, их немного, вот где-то 7-8 предложений, которые, если будут вместе, параллельно, одновременно реализовываться, то получим вот эту платформу для того, чтобы в дальнейшем начать серьезные преобразования в отрасли.
Ну, вот если говорить о рисках, да, мы все, как вы подчеркнули, знаем о том, что одна из таких серьезных проблем в энергетике – это такой неконтролируемый майнинг. Скажите, вот что думают наши специалисты, наши ученые? Нужно ли легализовать майнинг или все-таки его как бы да, прикрывать.
Правильно вы говорите, потому что делают вид, что этого майнинговой деятельности в Абхазии нет. Сегодня это все отмечали. И наша площадка дает такую возможность. Сегодня я хочу отметить и поблагодарить всех участников. Они высказывали корректно, аргументированно каждый разные точки зрения. Вот особенно майнинг, это такой вот, знаете, диаметрально противоположные мнения звучат. Но наш вот экономический анализ, мы же все равно экономисты, вот наш анализ показывает, поэтому мы прописали необходимость легализации майнинговой деятельности. Но чтобы зрители понимали, речь не идет о том, чтобы сегодня издать постановление и завтра легализовать. Нужна вот эта подготовка, 5-6 месяцев, серьезная. Это нормативная база, это законы, закон конкретно. И речь идет о разновариантной легализации, то есть дифференцированный подход. Вот есть, это зависит от территории, от населенного пункта. Очень разные условия. Я имею в виду энергообеспечение, скажем, Гальского района, Гудаутского района, города Сухум. Далее количество и мощность этих машин. И невозможно применить одинаковые условия легализации, скажем, к тем, кто 3-4 машины имеет, да, и к тем, у кого 3000-5000, то есть эти большие фермы. Мы из чего исходим? Вот почему... Во-первых, главная причина то, что не
все-таки не смогли контролировать, все-таки не смогли запретить полностью. Все, это
не
все
получается,
идет в тени происходит.
Да. Я поняла. И у нас идет рост теневой экономики, и поэтому, как экономисты, примерно мы подсчитали, 6 миллиардов рублей примерно в год находится в этой сфере, сегменте. И получается, что у нас большая доля вообще теневого сектора. Если еще и эту сумму, когда мы добавили, получается до 70% ВВП. Это, конечно, реальная угроза национальной безопасности. Это одна сторона. Вторая, криминал. То есть этот вид деятельности оказался под контролем криминала, и государство как бы в роли наблюдателя. Там уже, мы же знаем, что уже убийства, грабежи, реально там большие долги у некоторых, у кого это все украли. То есть там идет как бы своя теневая кухня, очень сложная, тяжелая, и делать вид и быть сторонним наблюдателем – это тоже путь в никуда. Ну и в случае легализации, смотрите, это же вид предпринимательской деятельности. Обычный предприниматель платит у нас и за свет, и еще и налоги, которые поступают в бюджет. А эти, значит, производители этих биткоинов получают деньги на карточку, но при этом и за свет зачастую не платят, и плюсы, и налоговые платежи не поступают.
То есть, если легализовать, то уже государство будет получать какие-то дивиденды от этого вида деятельности. То есть, там и налоги, там, наверное, соответствующий тариф. Все это специалисты,
ученые. Да, это большая работа. Мы туда не влезали, вот в эту конкретику. Мы, наоборот, предлагаем, что это один из выходов. Но мы не говорим еще раз, что в каком форме, какие механизмы использовать. Это, конечно, совместно с Черноморэнерго, другие специалисты, органы власти, сделать все те минусы, которые мы имели, да, недостатки, сделать соответствующие выводы и выработать механизмы, как это легализовать.
Понятно. А еще такая тема, как, вопрос. Вот наверняка, вот если говорить простым языком, можно вот так сформулировать, можно ли продавать объекты энергосистемы, да, вот у нас здесь в Абхазии, или оставлять их все-таки в собственности государства, и какие-то там формы другие, может быть, использовать, да. Были ли ответы на такие вопросы? Была ли вообще речь об этом?
Да, речь зашла в ходе обсуждения. Это же тоже очень взаимосвязанное. Хотя наши предложения ограничиваются этим годом. Это такой подготовительный этап. И там, конечно, сейчас не может, на наш взгляд, это нецелесообразно сейчас обсуждать, сегодня и завтра. Но готовить почву все равно. И вот в ходе обсуждения возник этот вопрос. Были очень разные мнения. мнение, где говорится, что запрет на приватизацию, который прописан в законе об электроэнергетике, очень мешает развитию этой отрасли. И категорически другое мнение, которое, что инвестиции ни в коем случае, это стратегическая отрасль. И объекты нельзя приватизировать и тем более и передавать частникам.
А что говорит наука?
На наш взгляд, да. Вот с точки зрения науки, вот знаете, истина наша всегда в середине. Поэтому наше законодательство это позволяет. В законе об инвестиционной деятельности прописана такая форма, как государственно-частное партнерство. Вот это как одна из форм выхода из этой ситуации мы предложили.
Угу. Государственно-частное партнерство. Чуть-чуть подробнее могли бы рассказать, ну, как это может быть, как это может работать?
То есть закон дает такую возможность, такая форма, она известна специалистам. Как применить, ну, конкретно, каком конкретно у нас, случае, допустим, восстанавливается когда перепадный ГЭС условно или создается новый малый ГЭС на речке. То есть государство, так как это объекты находятся на нашей территории, то есть государство же уже является собственником и привлекает частного инвестора. И государство, и инвестор становятся партнерами, они заключают такой контракт, который выгоден и государству. То есть сами объекты остаются государственными.
Но так ли все это гладко должно быть и может быть?
Ну, есть же мировая практика. Никто не говорит, что это универсально. Вообще нету таких отраслей, находится уже в такой сложной форме, что универсального определения или предложения одного тем более, который спасет мир, этого нету. Но менять сейчас, вносить изменения в закон с тем, чтобы разрешить приватизировать, это тоже, на наш взгляд, сейчас преждевременно. Угу. Вот опять мы подходим поэтапно. Надо же выставлять приоритеты, поэтому мы должны... Анализ наш что показывает? Вот разве это не инвестиции, когда в рамках российской финансовой помощи эта отрасль получила 3 миллиарда рублей? И да, это вот слушатели могут сказать, много это или мало, но любой из нас с вами понимает, какие у нас масштабы. Столько же, если не больше, к ним поступило за уплату, это оплату электроэнергии. И как вы думаете, технически какие? Да, часть проблем решена. А отдача какая? То есть инвестиции считать универсальным в плане, если мы не просчитываем эффекты какие, государственные инвестиции, они наиболее лучше просчитываемые. То есть когда государство вкладывает, это же проходит некоторые этапы согласования. Ну, были же, наверное, сделаны работы, и они должны были улучшить. Но у энергетиков есть такое мнение, что вот сегодня это прозвучало, все началось из-за повышения объемов потребления, опять связано с этим майнингом. Вот какое у них объяснение.
Понятно. Можно ли, вернее, вот среди рисков, да, вы говорили о том, что, ну, прозвучал такой риск, что неопределенность правового статуса Ингургэс, да?
Сложный вот тоже вопрос.
Да, чем,
сколько
скажем
мы
так,
будем...
что должно измениться, да?
Да, тоже были разные мнения, но сколько будем это обсуждать? Все равно надо... Все остается пока на уровне обсуждений, поэтому обойти генерацию мы не могли. Так как Ингургэс находится на нашей территории, то чем быстрее мы сможем с грузинской стороной определить, да, вот эти правовые, организационные, финансовые, другие аспекты функционирования, тем будет лучше, прозрачно. У нас это пример, это такая отрасль, которая почти вся находится в тени. Почему мы должны с вами верить? У нас же нет приборов учета не только у населения и у хозяйствующих субъектов. А мы видим с вами, какой объем электроэнергии вырабатывается в НГГС.
Реально вообще вот этот определить статус сейчас вот...
Нет, речь не идет о том, чтобы сразу, но выработать общие подходы, переговоры, переговорный процесс. Нет, ну, вначале с нашей стороны нам нужно определиться. Uh-huh. Сегодня говорили, вот, а мы готовы, вот, допустим, та сторона пошла навстречу, а мы готовы взять на себя такие финансовые обязательства, нагрузки, содержать. Мы же сегодня не содержим, наши люди там не работают, мы рубль не платим на содержание и эксплуатацию, мы бесплатно получаем. То есть, получается, на данном этапе даже выгодно, это слово даже прозвучало, нашей стороне, чтобы этот Ингургэс находился в таком вот, скажем, неопознанном виде. Но мы же люди, уже 21 век идет, и поэтому только переговоры и обязательно, хотя бы, мы же не говорим обозначить, вот есть какие-то там устные соглашения, но хоть что-то, если мы, допустим, кадровое обеспечение, какую-то часть, если бы мы могли там, да, приборы учета, которые можно было бы контролировать, какие-то моменты нужно обязательно продвигать, их не забрасывать. Мы каждый раз начинаем, создают они какие-то комиссии, и дальше это дело гаснет. Единственное, я, знаете, что хочу, сегодня вот все были едины, и это Зураб Хохутович точно отметил там, что никто не противоречил друг другу, все согласны, нужны приборы учета. Но извините, что уже 28 лет мы говорим о приборах учета. За это время Абхазия уже сама могла научиться, у нас есть, слава богу, техническая база в СВТИ, и самим уже самим уже создать, не говоря уже о том, что можно эти же приборы не в Грузии выпускаются, не в Париже, не в Лондоне. Это выпускается на территории Российской Федерации, которая является нашим стратегическим партнером. Никаких проблем, почему так долго и много времени мы потеряли на то, чтобы обеспечить максимально приборами учета. Вот хотя бы вот такой вариант. Кстати, учет, с учета начинается и тарифная политика, и проблемы эффективности, и все остальное.
Ну, кстати, тарифная политика. Как-то просчитывали ли вы то, что сейчас предлагает руководство страны, ну, руководство Минэкономики, скажем так, в плане тарифной политики, там какое-то увеличение, да, там тоже поэтапное на самом деле.
Их, вот они проделали большой объем работы, и вот тот процесс, который запустили, это очень верный шаг в плане того, чтобы нормативно определить лимиты. Угу. Там, допустим, для квартир, для частного домовладения, это правильно. Но надо идти дальше. Вот есть у нас государственный сектор. Представьте, сколько там организаций. Вот сегодня говорят, надо экономить электроэнергию. Вот вы ночью, если ночью уже кто едет по Сухум, посмотрите, пожалуйста, наши государственные учреждения, организации, объекты здравоохранения, яхты культуры, как-то образовательные объекты. Для них тоже же нужно определять, с учетом, конечно, специфики, эти лимиты. Это тоже нам даст какие-то, какую-то часть экономии. И то, что они начали, вот эти лимитирования, так скажем, да, определение нормативов, вот до конца этого года, на наш взгляд, надо в пределах этих лимитов, на наш взгляд, оставить 40 копеек, и проработать механизм, то есть старые тарифы ставить, и проработать механизм повышения собираемости. То есть мы не говорим, что у нас есть все готовое, мы тем более не специалисты по энергетике, техническая сторона. Но собираемость, когда такая низкая по стране, вот, допустим, 40% примерно, то вы повышая тариф, только повышая тариф,
как можно, собираемость.
Да, но как можно будет, это может уже, у них есть еще дополнительные какие-то наработки, наверняка работает Министерство экономики, РУП Черноморэнерго в этом направлении, но с нашей точки зрения мы все-таки экономически наш анализ плюс социологические данные, вот все вместе понимаем, и обозначены наши работы в свободном доступе. Мы их разместили на сайте. сегодняшние предложения мы наверняка внесем, учтем и будем в такой форме документа представим наши предложения парламенту и правительству.
Ну, там были представители власти, в принципе, они заинтересовались, да?
Ну, знаете, ни один экземпляр у нас не остался от нашего доклада, поэтому определить, заинтересовались или нет, это время покажет.
Да, мы тоже посмотрим. Какие риски отмечают исследователи, говоря об энергетической безопасности страны, какие пути преодоления этих рисков предлагают, рассказала экономист, сотрудник ЦСИ Хатуна Шатыпа.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.